Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». Литературную страничку на волнах «Радонежа» открывает рассказ Ивана Шмелева «Степное чудо». Завершит этот час нашего вещания чтение жития преподобного Федора Сикиота, епископа Анастасиопольского. Его память церковь празднует завтра, 5 мая, по новому стилю.
Иван Сергеевич Шмелев. Степное чудо. Сказ. Какого царства, какого государства не сказано, только не в турецкой земле лежала широкая степь, подремывала, с нами перемогалась, Миколе угоднику молилась. А народ на той степи жил не так, чтобы разумный какой, но только лаптем щи не хлебал, а как быть полагается. В колокола позванивал. Попов не то чтобы уважал и обиды не делал, и разбоя большого не было. Так маленько пошаливали разве. Родители не то чтобы почитали, а бивать на миру совестились. Жили не богато, не бедно, мимо чужого не проходили, а чтобы силком, к примеру, законы не забывали. Микола угодник не пустое место. Нет-нет, а погрозится. Строгой. Да и Илья пророк. Нет-нет, да и прогромыхает. Тоже и Матерь Божию почитали, помогу бабью. Скорбей тоже повидала, ласковая. С этими-то помогами и жила степь. Помаленьку и грамоте разуметь стала, лапти поскидывала, посконь носиться посменяла. Забрел раз на ту степь иноземный торговый человек. Оглянул ширировень и говорит. Много земель видал, а такую степь впервой вижу. Быть ей богатой над богатыми, счастливой над счастливыми. То все возишки были, а тут возище. Хоть и не споро едет, а раньше другого легкого на горе будет. А сорвется, и черепья не соберут. Прослышали про то мужики степные и говорят. «Зачем? У нас и поговорка такая есть. Тише едешь, далее будешь». Так и жили. А степь-то была какая! Не оглянешь. Друг про дружку путем не знали, что с одной степи кормится. И про степь-то свою не знали, какое и звание-то у ней. Степь да степь. Как ставилось солдат и спрашивал их начальство. А ну, знаешь, какого государства будешь? Не знали. А со степу мы? А то и так. Мы-то. Коркин, может, знаешь, от Туля. Ну и по бойчей бывали. А Луговска уезду. А то и грамотные случались. Самологонской губернии, Дегтевского уезду, Лаптевской волости, села Посконь. А государство какого? Родина у тебя имеется?
Имеем.
Родина наша будет, село Посконь.
Ну, отечество твое какое?
Отечество.
Отечество.
Отечество наше будет Михайлов. Иван Михайлович.
Дурак! Ну, а государство?
А Бог его знает, что за государство. Про его и старики не знали.
Так вот, на самой на той степи по осени непогожной ночной порой зашумело и зашумело, будто сваи вколачивают. И такой хруст пошел. Не то кости ломают, не то сухостой валится. Да такой вой поднялся. Волки, не волки, а будто и с бабьем схоже. Попрятались мужики на палате да за печь, Миколу угодника поминают, жуть. Поутру ходили на степь глядеть. Нет ничего. Может, и померещилось.
Шел в ту пору дарьинский мужик Родивон в Михайловку за колесом к кузнецу. Идет по большой дороге чуть свет, травку стал видать маленько. Версты три прошел, слышит, позывает, к низинке будто. А с дороги-то не видать, туман.
Приостановился Родион и слушает. Ох! Жалестливый был Родион, и взяло его за сердце. Воет-то как неладно, думает. Не как баба. Вон оно дело-то на что выходит. Ночью-то на медне. Спустился в ложок и стихло. Окликнул. Идти-то боязно. Чего это ты там? Ой! И слышит опять. Стонет. Плечом поежил мурашку встрясти, чтобы. Шагнул в лоб поглубже, глядит. Баба. Лежит ногами к нему. Пол сапожки гвоздочками подбиты. Подивился. Баба? А пол сапожки и доброму мужику впору. Ближе подвинулся. Самая заправская баба. Во всем снаряде. Сарафан зеленый с позументом, как ударь, в укладке берегется. Рукава холстинные, красными городками шиты. В дарине старые бабы носят. Шушун откинут. Рукавички чутошные, красным подшивом оторочены. Пригляделся. Красное-то оно красное. Да кровь. Помаленьку стал с головы сглядывать. Голова не покрыта. Коса закинулась за ольховый куст. Глядит Родион. Мать ты моя! Ну и косища! Русая да толщенная! В руку не заберешь. И вся-то кровищей залита. Глянул в кусту. Блестит. Парчевая кичка позументом запутана повисла. Богатая была баба, думает Родион, а самому жуть. Стал дальше оглядывать. Лоб чистый, не так, чтобы высокий, а как к бабе пригожей полагается. Брови, ну и брови. А как глянул во все лицо, и жуть пропала. Ну и баба была. Приятная баба, думает Родион. Маленько на Дарью мою похожа. Грудь-то гора, десятерых прокормит. Очаровался Родион над бабой и про колесо забыл. Эй, родная, позвал тихонечко, чуть не плачет. Да кто же это над тобой так? Да я его прямо... Отозвалась баба, застанула. Дрогнули, поднялись ресницы, и зашлось в Родионе сердце. Глянула на него полными слез глазами. «Бабочка ты сердешная!» — заплакал Родион. «Припал на колени, да чьих-то ты будешь-то? Да откуда вот ты сюда попала? Всех баб здешних знаю, а тебя видеть не видывал. Да кто же это над тобой намудровался, наиздевался так?» Глядит баба на Родиона, как святая икона. «Ох!» — стонет, не сводя глаз. «Дети родные!» Закрыла глаза, и пошло по лицу, как облако. Обмерла, думает Родион. «Дети? Ах, сукины дети, а!» Поглядел на бабу. Куда ее донести, соженная? Постоял, постоял, шапку помял. «Ладно, схожу за колесом, объявлю, дадут подводу, может, еще отходишься?» Взглянул на лицо. «Навряд. Житья-то твоего осталось до вечера». И пошел от нее, скучной. Идет и думает. «Мать-то такую расчудесную! За что же они ее так испозорили, а? Может, делиться начали?» Выбрался Родион из лога, оглянулся. Лежит баба. Полсапожки ясными гвоздочками играют. Подумал, а ведь не ладно так-то. Народу всякого шляется, еще разуют, а полсапожки важнецкие. Сыму-ка я с ее полсапожки для сохранности. Воротился к бабе. Стал легонечко с ее полсапожки стаскивать. Тянет да приговаривает. «Для сохранности я-то, не сумлевайся». Может, и чуешь ты, голосу только подать не можешь. Так вот, ей-богу, греха на душу не возьму, Микола угодник видит. Убогого человека доразувать я Дарьи своей намедь не справил, только гвоздочки дорогие.
А их, сукинов сынов, мы сыщем, будь покойна, сыщем.
Лежит баба, не шелохнется. Из чего жалею-то я тебя така? Из чего ты приятная такая? Над матерью так. Ну, бывает, ну, поскандальничают, похайничают, ну, вдарит раз. Косяшка на медне старухи рук поленом перешиб. Да он на всю деревню один такой. Бог-то еще помним. Коли слышишь, вот тебе сказ. Для ради сохранности разул. Ну и полсапожки. Подковки никак серебряные, больно светлые. Вышел Родион на дорогу, полсапожки за верха держит. И что за диво? И материалец легкий. Оттянула руку, опустил полсапожки на земь, а нога сама в полсапожек лезет. Влезла с сапогом, а все свободно. Подивился Родион, всунул другую ногу. Попробовал ступануть. Не сдвинешь. Испугался тут Родион. Ох, непростая баба, нечеловеческая. Скинул полсапожки. Бежать. И слышит за собой. Топы, топы. Оглянулся. За ним идут. Схватил себя Родион за шапку, мать родная. Идут полсапожки к нему, боли сожжения забирают, не убежишь. Да и бежать не может, свело ноги. Дошли до него и стали. Покрестился Родион, закрестил полсапожки. Стоят, не движут. И отлегло от сердца. Вспомнил, крест ведь на ней видал. Литой крест, а полсапожки я для сохранности... Стало быть, ей желательно, чтоб полсапожки ейные в сохранности у меня остались. Ух, непростая баба! Взял полсапожки уважительно, руки о травку вытер, пошел про чудесную бабу объявить. Зашел за изволок — нет его. Шел той дорогой солдат с похода. Мешок за спиной нес. Устал, свернул цигарку и привалился. Пригрело солнышком, задремал. Только задремал. Слышит, воронье кричит. Глядит, сила воронья. Кружит в сторонке неподалечеку. Падаль не иначе думает. А может, что и живой не дается? Вот они, сволочи, и кружат шпекулянты. Вспомнил тот солдат про мешок. Много добра несет. Развязал, на досуге стал переглядывать. Брюки новые, офицерские. Сапоги лаковые. Самого ротного довелось. Послал бог счастья. Маньки, шелку, бархату, кусок цельный. Ахнет. Подметок 3 пары. Сахару 10 фунтов. Ложечки серебряные. Вина бутылка. Чаю замечательного 3 завертки. Понсигар. А это чего? Циркуль. Планты мерить. Табачку 3 фунтика. Лампочка электрическая на ворота для красоты. Часов 2. Золотые, серебряные. Мать честная. А тут билеты государственные. В авине до время спрячу. Как опять все наладится, вдарюсь в самую шпекуляцию. Трактир открою. И божье благословение имеется в рамочке. Микола угодник. Будто по строгости... Вы, серебрянка, как ясно, думает про добро солдат, а воронье-то кар, кар. Взглянуть, что ли? Пойти, чего базарят? Свалил мешок, в степь пошел. Поднялась воронья туча тучей. Спустился в ложок, глядит. Женщина, нарядная босая, разули черти. Ай, загуляла молодка. Окликнул солдат веселый. Подымайся, гулять пойдем. Ну и бочища, эй, Дуня! Шагнул поближе. Все тут и увидал солдат. Перевел дух, утерся. Фух, черт, как напужало! За Маньку принял. Нет, не Манька, а здорово похожа. Чистая раскрасавица была. Присел на карачках, в ногах заслабела. Цигарут сосет, попыхивает, а руки дрожью. Стал быть, тут убийство. И разули, а креста не сняли. А золотой будто. Теперь бы за этот крест... Глядит, в ухе серьга жемчужная. Подумал солдат, ей в могиле без надобности, а нам сгодится. Я, годи, тебе и могилку вырою, а крест я с тебя сыму, и я тебе за его сосновый вытешу. Потянулся солдат крест сымать. Подняла женщина ресницы стрелы, повела строгими глазами, как на святой иконе. Да как глянет, обомлел солдат, не дыхнет, и слышит, будто из-под земли голос: «Не тронь!» И с того взгляду строгого, с того голоса подземного повернулось у солдата сердце. Поглядел на свои штаны. Кровь. На руки поглядел. В крови руки. И слышит за собой оклик: «Эй, чего у вас тут не вышло?» Глядит, двое еще стоят. Один матрос на шапочке буковки линялые, три светителя. Другой заводской, с ключом, с молоточком, слесарь. У матроса лицо румяное, сытое. У заводского худющие, брови к носу. Говорит им солдат: «Женщину вот убили». А матрос и спрашивает веселый: «А за чего ее успокоил-то?»
«Как так я успокоил?» — только и взвился солдат. «Ты ее саданул, может? А мы такими делами не занимаемся. По спекуляции это так, а душегубством не занимаемся».
А матрос смеется: «А грабли чего в крови? Товарищи, не опасайся».
«Какой я к шуту тебе товарищ?» — осерчал солдат. «Чего грабли? Руки у меня с войны все в крови не отмываются».
«Ладно», — матрос смеется, — «одна не в счет. Карманы-то у ей имеются? Стой, мы ей регистрацию наведем сейчас. А ну, мамаша!»
«Брось, товарищ», — говорит заводской серьезно, — «мертвый тревожить не годится».
Выргулся тут матрос нехорошо. «Пошел ты! Живых тревожили, не боялись. Не засть! Сам, небось, по карманному производству руку набил. Эй, мамаша, а ну-ка покаж, и где у тебя тут кармаша?»
«Нет, брат», — стал заводской серчать, — «не по карманному производству мы, а по металлу».
А матрос гогочит: «Во-во, по металлу и я охоч. Вон и крестик. Чем не металл? Солдатство-то не доспело. Пробот на нем имеется? Дойдет-то до него черед, сначала пощупай мочалу. А ну, помогай, товарищ».
«Нехорошо», — говорит заводской, брови к носу. «Капиталистов мы щупали, а над мертвым ругаться рабочий человек не может. И крови рабочий человек не любит. Не товарищ я тебе по такому делу». А солдат сидит, обомлел, другую цигарку вертит.
«Не товарищ, — кричит матрос, — а как венцо пить да денежки делить, первые? Другие за вас кровяную работу делай. На готовенькой бы только, черт, да и ей все карманы вырваны, ай да солдат! Да ты ее еще, может, и...
Не трожь, живая!» Как крикнет заводской не в себе. За голову схватился, бежать. Будто чего почудилось. А матрос ничего, ругается: «Зайцы, черти, напакостили да в кусты, а ты прямо действуй! Я мощи вскрывал, да не боялся! Три светителя у меня на голове, сам четвертый! Да я ее сейчас дознаю, живая она и мертвая! Жилку такую знаю!»
Обругался нехорошим словом и схватил руку женщины.
Тут и случилось. Поднялась рука, полнеба закрыла. Дрогнул матрос и пал под накрывшей его десницей. Глядит солдат. Что такое? Матроса нет? И видит. Растет женщина, ноги по всему логу, руки на степь закинулись.
Поднялись у солдата волосы дыбом, пополз на карачках в степь
и мешок свой бросил.
А уж и ночь на степь пала, вранье по местам село. Низги не видать, темно, только совы за мышами шарахают. Вылез бес из болота, постоял, послушал и говорит: «Ладно, идут дела. А ну-кась!» Привалился к земле и слушает. Чуть позывает. Стонет, как мушка у паука в тенетках. «Скоро можно и шапку надеть, лихо!» — думает себе бес. «И давай плясать, гукать!» Плясал, плясал. А ну-кась! Привалился и слушает. Так, будто комарик чуточный позывает, стонет. Потер без лапы, шапку из-под хвоста вытянул, на корявую головешку насунул, в поход собрался. Идет, попрыгивает, падалью от него порыгивает, а совы так в круг него и летают, так и шарахают. Остановился и думает: главное бы дело выгорело. Пьяница, может, какой пройдет, крест сымет. А там плевое дело в болото затащить. Тогда и вся степь наша. Подох Гришка-матрос, дрогнул. Верного друга потеряли. А ну-кась! Припал без кочки и слушает. Так, в полчуть ровно травка по ветерку позукивает. Последняя ее кровь ходит, говорит бес, язычище до пуза вывалил. 5 минут и разговор осталось. Только бы пьянчушка какой набрел. Разбойник с нее креста не сымет, а пьяница задумается. И давай вызывать сквозь землю. Эй, Мишка, иди, эй, Гришка, иди, Васютка, Стешка, Аксютка, Лешка, Сысой, Ивашка, Косая, Машка, Хрипун, Костюшка, Стегней, Настюшка, Федул, Микитка, Пахом, Улитка, Вавилка, Прошка, Ермил, Ерошка, Максимка, Бубин, Хохол, Излубин, Дурак, Трохимка, Снохач, Ефимка, Похабник, Пашка, Блудилка, Дашка. Всех степных пьяниц перебрал. Не слыхать. Осерчал бес, с досады под хвост полез. Вот черти, с матери родной сымали, а с этой чего бояться? А я-то им в ухе дул, мачеха она вам лихая. Хвостищем за ухом поскоблил и вспомнил. Косяшку пьяницу помянуть забыл. Живореза-то самого. И давай. Товарищ Косяша, варится у нас каша, лежит на степи падаль, золотого креста не надоль. Слушает, не идет Косяшка. И чего ее боятся, черти? Это мне все старый Микола портит. Почитай, всех забыли, а его все помнят. И опять давай. Товарищ Косяша, пришла пора наша, сымай крест с падали, чтобы все перед нами падали. Слушал, слушал. Да как задерет хвост дудкой. Идет. Да и заерзло что-то. То тем, то другим ухом приладится. Скосил морду и говорит. Твердо что-то шагает нонча. Я его ход знаю. Слушает. Шагает неспешно с устылью. Топ, топ, топ. И каблуки слыхать. А у него и лаптей-то отродясь не было. Слушал, слушал лопоухий бес, а шаг все ближе. Сел на кочку, бельма выпучил, не поймет. А тут будто как ветерком пахнуло. Глянул, да и присел, пришибся. Старый Микола из-под зари грозится. Темное лицо во все небо. Погрозил. И пропал зорницей. Заерзал, затрепыхался, бес крикнул: «Матери твоей, черт!» Да как лязгнет зубом, как копытами нападаст, так по деревням все собаки и взвыли. Поджал хвост, да и бух в болото. Шел с далекого края воин. Шел без дорог прямиком, через болото да бурелом, и оврагами да лесами, глубокими снегами,
Ноги сбил, порвался, изголодался. Родину шел, искал, спутал к ней без дороги. Завалил, завеял, волков рыскать на волю выпустил. По слуху шел прямиком, откуда позывает. Шел-шел, и не стало слышно. Остановился, как на распутье, поднял глаза к темному небу и помолился. «Господи!»
Смотрит. Рука на небе. Подняла та рука край тучи и показала зарю. А из-под зари старый Микола смотрит. Миг один. И пропал зарницей. Всполохнулось у воина сердце, и крикнул он на всю степь ночную: «С нами Бог!» И еще видит. Бежит золотой комарик, чуточный огонечек с неба, свечечка копеечная. Убогие старушки такие ставят. Может, и нашлась на всей степи одна святая душа, молилась в ту ночь за сына. Пала та свечечка на темную степь и не погасла. Чуточным огонечком стала. Не проглядел ее воин. Идет и идет, а огонечек его ведет и довел до лога. Встал воин на краю лога, видит, лежит женщина, разуто раздета, в головах у нее свечечка теплится. Ударила его в сердце, кинула в лицо, кровью зажгло, слезами глаза застлала. Признал воин светлое лицо то и крикнул голосом во всю степь ночную: «Родимая!» Услыхала родимая звонкий голос. Подняла свои ресницы стрелы, взглянула глубокими, полными слез глазами. Заглянул воин в страждущие глаза. Не смерть ли? А тут и светать стало. Стоит воин один в лагу. Помертвело его лицо, только глаза горят. Порвано на плечах, порвано на груди. И на ногах все порвано. Огляделся. Один туман. Покрестился широким крестом на небо, а свечечка и снялась с земли, и в руку ему дается. Поднял воин тот знак Господень, рванул на груди рубаху и увидало белое небо пятнышко на груди, знак жертвы. Принял воин святой огонь и прожег себе грудь крестом через то кровяное пятнышко. Тут и погасла свечечка. Встал воин в головах, уперся в сырую землю, подвел руки под плечи женщины и крикнул на степь в туман: «Эй, люди!» Слушает. Нет ответа. Увяз воин в сырой земле, последние силы набирает. Родимый не опускает стрел ресницы свои, глядит на него глубокими, полными слез глазами и в другой раз крикнул: «Эй, други!» Слушает. Петухи по деревням перекликаются. Вот-вот разорвется сердце, а она смотрит, смотрит. И крикнул криком нечеловеческим: «Эй, братья!» Пошел по степи шорох. Петухи кричат по деревням, будет, и слышат человеческий голос: «Иду!» И слышат еще: «Иду!» Много-много. Шумит, шевелит травой, и мужик с колесом бежит. «Я Родион из Дарьина!» И еще много-много, будто трава степная. Подняла женщина ресницы стрелы, глядит радостными, полными слез глазами, слышит, шумит и шумит по степи. Закинула белые руки за голову и подтянулась. Ноги из лога вышли, руки на степь закинулись. Да где же коса-то ее? Далеко стоят леса осенние, золотые в солнце, а лог белый. Вытянулись белые пески, а глаза полные слез святые. Нет глаз. Синие моря, синие, далекие, чуть видны, и невысокая грудь,
А горы ушли под небо, и шушун самотканные, поля оглаженные, и сарафан уж не сарафан, а луга реками позументами шитые, а руки белые, пути без конца, без края. Стоит Родион, видит, заплакал и поклонился земно, испугался, вспомнил, а полсапожки-то я куда? Проснулся. Темно в избе. Шумит за окошком степь, шумит ветром. Сон приснился, думает Родион. За колесом к кузнецу все шел. Утер кулаком глаза. Пора за колесом идти. Слез с печи, подошел к оконцу. Глядит в степь. Опомниться все не может. Сон-то какой привиделся! И стало ему и жалостливо, и сладко. И пожалел, что это во сне было. Вспомнить хотелось невиданные глаза те. Не мог вспомнить. Стоял у окна и слушал. Шумит по степи ветер. «За колесом, что ли, собрался?» — окликнула его Дарья. Опомнился Родион, сказал. «За колесом. Да светать чуть не светает». «Чего ж с позаранка-то поднялся?» «Да так». Оделся и пошел к кузнецу за колесом. «Чудно! Только вот во сне было...» Прошел версты три. «А вот и ложок тот самый». Остановился, послушал. «Не позывает ли?» «Нет, не позывает». Сошел с дороги, заглянул в лог. Шумят на ветру ольховые кусты, и только.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
«Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Феодора Сикиота. Память его Святая Православная Церковь празднует 22 апреля, 5 мая по новому стилю.
Этот великий подвижник родился в VI веке в селе Сикее в Малой Азии. Его благочестивые родители жили вместе со своей престарелой матерью и незамужней сестрой. Взаимная любовь и согласие господствовали между ними, и рождение сына довершило их семейное счастье. Младенца назвали Феодором, что значит «Божий дар», потому что все семейство считало рождение его особенную Божией милостью. Когда Феодору минуло 6 лет, родители пожелали заранее записать ее в царское войско, и мать приготовляла ему богатую одежду и золотой пояс с тем, чтобы вести его к императору в Царьград. Но однажды она увидела во сне святого великомученика Георгия, который сказал ей: «Не трудись напрасно, потому что Царь Небесный требует сына твоего». Проснувшись, мать заплакала, думая, что эти слова означают близкую смерть отрока, и она отложила намерение свое. Между тем отрок рос и укреплялся. 8 лет он был отдан в училище, где удивлял товарищей и наставников прилежанием своим, быстрыми успехами и примерным поведением. Никогда не ссорился он с товарищами, напротив, всегда старался примирить ссорившихся. В семействе Феодора жил благочестивый старец, которого звали Стефаном. Старец этот держал строгий пост, молился беспрестанно, и мальчик Феодор, полюбив его, стал часто приходить к нему, беседовать с ним и старался подражать делам его. Возвращаясь из училища, Феодор иногда отказывался от обеда, чтобы подражать строгому постничеству старца, а в часы, свободные от уроков, уходил в церковь святого великомученика Георгия, стоявшую близ селения на высокой горе, и там молился со Стефаном. Мать его, думая, что он все это время проводит за уроками, и боясь, чтобы это не повредило его здоровью, просила учителя отпускать его домой поранее. Но Феодор спешил из училища прямо в церковь, и потом, в назначенный час, вновь приходил в училище с прочими детьми. Вскоре мать заметила, что Феодор иногда встает по ночам и уходит в церковь. Она строго наказала его, ибо боялась за его здоровье, и стала привязывать его к кровати, но во сне ей опять явился великомученик Георгий и сказал, чтоб она не отклоняла сына своего от Бога. Когда у Феодора спросили, как он не боится проходить ночью по пустынным местам, где на него могут напасть волки или другие звери, то мальчик отвечал, что он ходит не один, а что его будет на молитву светлый юноша, водит его за руку в храм и на пути защищает его от всякой опасности. Все домашние поняли тогда, что отрока защищает и охраняет великомученик Георгий, и с этих пор уже не останавливали его, говоря: «Да будет воля Божья». Феодор, узнав, что недалеко от селения живет отшельник по имени Гликерий, часто ходил беседовать с ним и открыл ему свое желание совершенно отречься от мира и идти в монастырь. Гликерий сказал ему, что со временем это желание исполнится, но что теперь следует ему еще пожить в семействе. Через несколько времени Феодор поселился в пещере, которую выкопал себе возле церкви святого Георгия. Он ходил в церковь на молитву и питался только церковными просфорами. Бабушка его Ельпидия приносила ему хлеба и овощей, но он все раздавал прохожим и бедным. Однако и такой жизнью Феодор не был доволен. Ему непременно хотелось жить в пустыне, как жил Иоанн Предтеча, до явления своего народу израильскому. Он поселился, наконец, в пещере на отдаленной горе и просил одного знакомого церковнослужителя заложить вход в пещеру и изредка подавать ему через малое отверстие немного хлеба и воды. Но церковнослужитель, через несколько времени дал знать о жилище Феодора его огорченному семейству. Феодор должен был уступить просьбам родных и возвратиться на время к ним. Вскоре епископ той страны посвятил его в священника. Феодор с усердием стал исполнять новые обязанности свои. Около этого времени он посетил Палестину, поклонился святым местам и принял пострижение в монастыре Хазевицком, находившемся близ реки Иордана. Возвратившись в Отечество, Феодор по-прежнему жил у церкви святого Георгия, весь преданный молитве и благочестивым подвигам. Слух о его святой жизни привлекал к нему множество народа. Он усердно поучал приходивших и силой молитвы целил недуги их. Феодор жил долгое время совершенно одиноким, но через несколько времени присоединились к нему два молодые ученика. Он поучал их, и они вместе трудились и молились, помня слова Спасителя: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди их». Феодор изнурял тело свое трудными подвигами и лишениями. Думая угодить Богу добровольным страданием, он велел выстроить себе железную клетку и в ней проводил большую часть года в постоянной молитве. Бог даровал Феодору силу творить чудеса и исцелять болезни. Многие из исцеленных им захотели жить близ него, чтобы всегда пользоваться его примером и поучениями. Таким образом, собралось довольно много подвижников и основался монастырь Сикиотский, которым управлял Феодор, написавший устав для братьев. Церковь святого Георгия уже была тесна для множества братьев. Тогда они построили другую, во имя архистратига Михаила. Из учеников Феодора многие впоследствии прославились святостью жизни. Слава о подвигах Феодора и о чудесах, совершенных им, распространилась далеко. Император Маврикий, которому он предсказал призвание его на царство, просил его молитв и благословения, и по просьбе его назначил ежегодную раздачу пшеницы всем бедным, приходившим в Сикиотский монастырь. По смерти анатолийского епископа Феодор был назначен на место его. Он с сожалением оставил монастырь свой, часто потом посещал его и горевал о прежней тихой жизни. Во время вторичного путешествия своего в Иерусалим он пожелал удалиться в лавру святого Саввы, но явившийся ему во сне великомученик Георгий запретил ему покидать епархию, которой он был нужен. Феодор повиновался и 11 лет ревностно занимался делами церкви. По прошествии этого времени он созвал клир и народ и просил их избрать другого епископа, а его отпустить в монастырь Сикиотский. С трудом уступили его желанию, ибо не хотели лишаться доброго и деятельного пастыря. Феодор с радостью возвратился в монастырь свой к прежним подвигам и трудам. Два раза посещал он Царьград и в последний раз в царствовании императора Фоки предсказал близкую кончину патриарха и будущие бедствия церкви и государства. Дожив до глубокой старости, Феодор был извещен о близкой кончине своей явлением великомученика Георгия, который, вручая ему жезл, приказал идти за ним в дальний путь. Он скончался после праздника Пасхи. Елевсий, один из учеников его, написал его житие.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Отец наш и Господи, Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.